Вечно молодая. Глава первая. Вишневая кока-кола. Когда сидишь в самолете, который вот-вот разобьется, незачем пристегиваться. Бесполезное дело. Харуки Мураками. 1. София Антиполис. Суббота, 13 мая 2017 года. Я припарковал взятую на прокат машину под соснами возле автозаправки, в 300 метрах от входа в лицей. Приехал я прямиком из аэропорта с рейса Нью-Йорк-Ницца, так и не сомкнув глаз за весь перелет. Получив накануне по почте статью, посвященную 50-й годовщине моего бывшего лицея, я спешно покинул Манхэттен. Конверт со статьей мне отправил через почтовое отделение моего издательства Максим Бьянкардини, мой старый добрый друг, с которым мы не виделись целых 25 лет. В конверт он вложил и номер своего мобильного телефона, но набрать его я не решался, пока не понял, что мне теперь не отвертеться.
«Читал статью, Тома?»
— спросил он меня без околичностей.
«Поэтому и звоню. Знаешь, что это значит?»
В голосе его угадывались прежние знакомые интонации, только теперь к ним прибавились незнакомые возбужденность, торопливость и страх. Я не сразу ответил на его вопрос. Да, я знал, что это значит. Это был конец нашей прежней, так хорошо знакомой жизни. И следующую ее часть нам суждено провести за решеткой.
«Тома, тебе надо приехать на Лазурный берег».
После короткого молчания выпалил Максим.
«Надо придумать, как из этого выкрутиться. Надо что-то делать».
Я закрыл глаза, прикидывая в уме последствия этого дела. Масштаб скандала, юридическую подоплеку, неприятности для наших родных. В глубине души я всегда знал, когда-нибудь этот день все-таки настанет. Я прожил почти 25 лет, вернее, притворялся, что жил, с дамокловым мечом над головой. Я постоянно просыпался в холодном поту среди ночи, вспоминая те давние события и неизменно думая о том, что однажды все раскроется. По ночам я глотал седативы, запивая их японским виски каруидзавой, но заснуть снова мне редко когда удавалось.
«Надо что-то делать!»
— твердил свое мой друг. Я понимал, он тешит себя иллюзиями. Ведь бомбу, грозившую обратить нашу жизнь в прах, мы сами и заложили тогда, декабрьским вечером 1992 года. И мы оба понимали, обезвредить ее невозможно никакими силами. 2. Я закрыл машину и направился к автозаправке. Это был маленький супермаркет, наподобие американского, который все называли «Удино». За бензоколонками располагалась крашеная деревянная постройка, здание в колониальном стиле, где помещались магазинчик и уютное кафе с обычной просторной террасой под навесом. Я толкнул ходящую взад и вперед дверь. Внутри почти ничего не изменилось. Время совсем не тронуло это заведение со всеми его причудливыми особенностями. В глубине магазина, в окружении высоких табуретов, помещалась беленая деревянная барная стойка со стеклянными колпаками в дальнем ее конце, под которыми, точно в ларцах для драгоценных камней, лежали разноцветные пирожные. Оставшуюся часть помещения, как и террасу, занимали диванчики и столики. На стене висели эмалированные таблички с рекламой старых, ныне уже не существующих торговых марок, а также плакаты с изображением Ривьеры в безумные 1919-29 годы. Чтобы вместилось побольше столиков, убрали бильярд с игровыми автоматами, в которых я оставил кучу денег в бытность мою фанатом автогонок, арканоида и уличного хулигана 2. Остался только настольный футбол, старенький Банзини с протертым чуть ли не до дыр полем. Я не удержался и погладил футбольный стол из крепкого бука. За этим самым столом мы на пару с Максимом часами напролет снова и снова переигрывали все крупные матчи с участием клуба «Олимпик Марсель». На меня потоком нахлынули воспоминания. Хет-трик Папена в Кубке Франции 1989 года игра рукой Ваты в матче против Бенфики, удар Криса Уодла внешней стороной правой стопы в игре против Милана в тот достопамятный вечер, когда на стадионе Велодром вырубился свет. К сожалению, мы с ним так и не отпраздновали долгожданную победу в Лиге чемпионов в 1993 году. В то время я уже покинул Лазурный берег, уехал в Париж учиться в коммерческой школе. Я впитывал в себя атмосферу кафе. Максим был не единственный, с кем я имел обыкновение захаживать сюда после уроков. Самые яркие воспоминания у меня были связаны с Винкой Роквелл, девчонкой, в которую я был тогда влюблен. В нее были тогда влюблены все мальчишки. Это было вчера. С тех пор прошла целая вечность. Направляясь к стойке, я чувствовал, как волосы у меня на руках встают дыбом по мере того, как в голове возникают мгновенные, но все более отчетливые образы. Я вспоминал чистый смех Винки, щелочки между ее верхними резцами, ее воздушные платья, непостижимую красоту, отстраненный взгляд на вещи. Помнится, летом здесь, у Дина, Винка пила вишневую колу, а зимой заказывала по несколько чашек горячего шоколада с плавающими на поверхности мелкими зефирками.
«Что будете заказывать?»
Я глазам своим не верил. В кафе все так же заправляла итало-польская чета Валентини. Глянув на хозяина, я тут же вспомнил его имя. «Дина! Ну, конечно!» Оторвался от чистки кофемашины, завязав со мной разговор. А Ханна, между тем, продолжала листать местную газету. Он раздобрел и полысел, а ее кожа больше не была золотисто-желтой, и у нее изрядно прибавилось морщин. Впрочем, со временем Дино и Ханна, казалось, стали еще больше подходить друг к другу. Сказывался эффект старости. Она обесцвечивала слишком яркую красоту и вместе с тем придавала легкий налет лоска самым обыкновенным физическим чертам.
«Мне кофе, пожалуйста. Двойной эспрессо».
Подумав мгновение-другое, я решил окунуться в прошлое, вызвав в памяти призрачный образ Винки.
И вишневую колу со льдом и соломинкой.
Тут мне показалось, что один из Валентини вроде бы признал меня. Мои родители директорствовали в Сент-Экзе с 1990 по 1998 год. Отец руководил лицеем, а мать заведовала подготовительным отделением, на основании чего они пользовались служебной жилплощадью на территории кампуса. Поэтому я был здесь частым гостем. В обмен на пару-тройку бесплатных заходов в уличного хулигана я иногда помогал Дина убирать в подвале или готовить его знаменитый замороженный заварной крем, рецепт которого он унаследовал от своего папаши. Покуда его жена все так и сидела, впившись глазами в газету, старый итальянец получил от меня деньги и подал мне напитки, но при этом в его усталом взгляде не мелькнуло ни искорки. Три четверти зала пустовало. И это было удивительно, тем более для субботнего утра. В Сент-Экзе немало учеников жили при лицее, и в мое время большинство из них оставались там и на выходные. Воспользовавшись этим обстоятельством, я направился к нашему с Винкой любимому столику, последнему, в самом конце террасы, под благоухающими ветвями сосен. Поскольку звезды тяготеют друг к другу, Винка всегда предпочитала сидеть лицом к солнцу. С подносом в руках я сел на свое обычное место, спиной к деревьям. Поставил перед собой чашку с кофе, а стакан с вишневой колой водрузил перед пустовавшим стулом напротив. Из динамиков лилась старая популярная песня R.E.M. «Теряю веру». Слушая ее, многие думали, будто она про религиозную веру, хотя на самом деле в ней говорится про горькую, неразделенную любовь. Про то, как парень в отчаянии кричит любимой девушке: «Эй, гляди, вот он я! Ну почему же ты меня не замечаешь?» В этих словах вся история моей жизни. Слабый ветерок слегка трепал ветви деревьев, солнце освещало покрытые пылью половицы. За несколько мгновений случилось чудо, и я перенесся в начало 90-х. Прямо передо мною в пронизывающем ветви деревьев свете возник призрак Винки, и до моих ушей донеслось эхо наших воодушевленных разговоров. Она с увлечением рассказывала мне про повесть «Любовник» Маргарет Дюрас и опасные связи Шадерло де Лакло. А я в ответ расписывал ей Мартина Идена и «Любовь властелина» Альбера Каэна. За этим же столом мы обычно часами обсуждали фильмы, которые смотрели вечерами по вторникам в кинотеатре «Стар», в Каннах или в казино «Антип». Она была без ума от пианино и Тельмы и Луизы, а мне нравилось «Ледяное сердце» и «Двойная жизнь Вероники». Песня закончилась. Винка надела солнцезащитные очки Ray-Ban, втянула через соломинку глоток колы и подмигнула мне из-за цветных стекол. Ее образ поблек, а потом и вовсе пропал, подведя черту под нашим чудесным отступлением. Мы уже не томились под беспечным зноем лета 1992 года. Я остался один-одинешенек. Мне было грустно и с трудом дышалось после погони за химерами утраченной юности. Я не видел Винку вот уже 25 лет. Впрочем, ее вообще никто не видел вот уже 25 лет. 3. В воскресенье 20 декабря 1992 года Винка Роквелл, 19 лет, сбежала в Париж вместе с Алексисом Климаном, 27-летним преподавателем философии, с которым она поддерживала тайную связь. Последний раз их вдвоем видели на следующее утро в гостинице 7-го округа возле базилики Святой Клотильды. Потом все следы их пребывания в столице были потеряны. С тех пор они больше не объявлялись и не связывались ни с друзьями, ни с родными. Они буквально испарились. Такова официальная версия. Я достал из кармана статью из Нис Матен, которую перечитывал уже раз 100. За внешней обыденностью в ней скрывались сведения, повлекшие за собой драматические последствия, которые ставили под сомнение то, что все уже знали об этом деле. Сегодня принято уповать на правду и открытость, но правда на поверку редко бывает таковой. И в этом конкретном случае она не сулила ни умиротворения, ни безутешной скорби, ни истинной справедливости. Правда обещала только беду, погоню и клевету. «О, простите, мсье!» Проносясь между столами, неловкий лицеист задел рюкзачком стакан с колой, но я, мгновенно среагировав, подхватил его, не дав разбиться вдребезги. Потом сгреб в кучу салфетки и вытер стол, но колой залило мне брюки. Я прошел через кафе к туалетам. Мне понадобилось добрых 5 минут, чтобы оттереть все пятна, и еще столько же времени, чтобы просушить брюки. Лучше было вообще не ходить навстречу бывших учеников, не то все подумают, что я обмочился. Вслед за тем я вернулся на свое место за пиджаком, висевшим на спинке стула. Глянув на стол, я почувствовал, как у меня заколотилось сердце. В мое отсутствие кто-то сложил вдвое ксерокопию статьи и положил сверху солнцезащитные очки. Ray-Ban Clubmaster с цветными стеклами. Кто же сыграл со мной эту злую шутку? Я огляделся кругом. Дина болтал с каким-то типом возле бензоколонок, а Ханна поливала герани на другой стороне террасы. Кроме троих уборщиков, коротавших рабочий перерыв за барной стойкой, среди посетителей кафе было несколько лицеистов. Они сидели, уткнувшись в свои макбуки или мобильные телефоны. Черт! Пришлось потрогать очки руками. Только так я убедился, что они мне не привиделись. Подняв их, я заметил на газетной вырезке пометку. Короткое слово, выведенное аккуратным округлым почерком. «Месть».